Поговорим об обещанном эпидемии, может быть, не эпидемии, об обещанной эпидемии гриппа в декабре. Мы смеемся, потому что за кадром уже начали об этом разговор и вспоминаем очень полезный девиз «Захворив сады в дома» и о том, долго ли стоит сидеть дома, стоит ли сидеть дома, как заниматься профилактикой, стоит ли вакцинироваться и многие другие сезонные вопросы, которые с началом каждой зимы снова и снова возникают, нам позволят с ними разобраться наша следующая гостья. Это Катерина Булавинова, доктор и эксперт ЮНИСЕФ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в декабре грядет эпидемия гриппа. Гонконгский грипп я уже видела в заголовках, которые распространяют очень многие украинские медиа.
Меня всегда ужасно забавляет сама вот эта система распространения «грядет эпидемия». Она напоминает цитату Черномырдина: «Никогда не было, и вот опять».
И вот опять, да.
То есть, ну, классически понятно, что каждый год у нас есть грипп. И совершенно неважно называть его словом «эпидемия», «вспышка» или там спорить такие количества, сякие количества. То есть он будет каждый год, и это никак нельзя этого избежать.
Но у него меняются названия. Птичий грипп, гонконгский грипп,
ну,
и многие
слово
другие.
Ну, эпидемия птичьего гриппа.
Ребрендинг.
На самом деле большого ребрендинга не происходит, по счастью, потому что если бы он произошел, то было бы очень много смертей. Если очень так по-простецки это объяснить, то смысл приблизительно такой. Все вирусы гриппа понемножку меняются ежегодно, именно поэтому состав вакцины каждый год будет разным, то есть штаммовый состав вакцины. Будет 3 основных штамма, либо, например, в Соединенных Штатах это будет 4 штамма, уже у них есть вакцина с 4, но он будет немножко меняться, потому что в нем происходит в каждом штамме незначительные изменения. В те моменты, когда происходит значительное изменение этих штаммов, тогда наступает то, что называется пандемия, то есть это то, когда приходит вирус совершенно новый. В этом году у нас, насколько мне известно, нового вируса нет, но есть штаммы с некоторыми изменениями. Соответственно,
это вот их называют гонконгский грипп в заголовках?
Да.
Или это просто красивое словосочетание?
Я считаю искренне, что это вообще не имеет даже смысла человеку в этом разбираться, как это все там называется или нет. Ему имеет смысл заняться тем, чтобы о себе любимом позаботиться. И я бы сказала, что первый принцип, чтобы позаботиться о себе любимом, это провакцинироваться от гриппа, безусловно. К большому сожалению, мода на это у нас очень маленькая. Она растет постепенно, начиная с 2009 года, после известных всем событий с большим количеством смертей людей от гриппа, который тогда был как раз новым в том сезоне. В прошлом году тоже достаточно шумно проистекало все это. Вот. Но мода на это, к сожалению, очень маленькая. Охваты прививками в Украине от гриппа где-то составляют, по-моему, 0,03%, что-то такое. То есть, или там по некоторым данным до 3% дают, по некоторым данным дают до 0,03%. Что это такое в математическом ключе? В прошлом году в Украину завезено было 150 тысяч вакцин против гриппа. В этом году в Украину тоже завезено 150 тысяч вакцины против гриппа одной, будет завезено и 50 тысяч другой.
А куда их завозят? Это вакцина, которую можно найти в обыкновенных районных поликлиниках?
Конечно, нет. Это вакцины, которые поступают только на частный рынок. И крайне редко бывает еще, например, закупка за счет региональных бюджетов. Например, какой-нибудь город закупает, либо область. Это происходит редко, ну, потому что сейчас и как бы и денег мало, и плюс у нас, к сожалению, это непопулярное мероприятие. Для сравнения, чтобы людям было понятно, что такое 150 тысяч доз вакцины. Если взять, например, детей, то у нас по там, оценкам от 8 до 9 миллионов детей в Украине. Если взять когорту рождаемости, то есть сколько у нас маленьких детей, у нас где-то когорта рождаемости ежегодно 500 000. То есть у нас есть, ну, даже вот все, кто родились в один год, да, и кому там исполнится 6 месяцев, и им уже положена вакцина от гриппа, даже им всем и не хватит ее. Ну, то есть это очень-очень маленькие цифры.
Екатерина, на самом деле, насколько, вот, скажем, даже врачи, которые ведут малышей, говорят с родителями о том, что вот не мешало бы провакцинироваться, особенно, ну, если это касается зимнего времени, да, в основном это как бы поздняя осень, зима, да, провакцинируется от гриппа. Насколько, в принципе, популяризируется это врачами? Потому что, ну, родители родителями, да, мы можем что-то прочитать, но на самом деле, когда у тебя маленький ребенок, полгода, очень много разнообразных графиков, ты стараешься вообще эти графики как-то выписать, выйдет какой-то большой график, ну и прививки, естественно, тоже там есть, и обязательные, в общем, и осмотры. Насколько вот тебе говорят, что прививка от гриппа, она важна. Пожалуйста, в октябре-ноябре сделайте.
К большому сожалению, говорят об этом очень мало. Мы, как ЮНИСЕФ, работаем в большом образовательном проекте для врачей и медсестер, в частности, в проекте по иммунизации. И мы увидели по результатам даже нашей работы, там за 3 года, да, мы натренировали там довольно большое количество людей по Украине, и теперь можно видеть локально, куда потекли ручейки противогриппозной вакцины. То есть там, где врачи получили в этом хорошее образование, ответили себе на все свои вопросы, то они сами вакцинируются, вакцинируют свои семьи и вакцинируют своих пациентов. Но так происходит далеко не всегда. Есть огромное количество мифологии у самих врачей по поводу этой вакцины. То им приснится, что она неэффективная, то им приснится, что от нее какие-то там осложнения бывают. И пациентов консультируют на этот предмет плохо. Плюс есть еще проблема с доступом к этой вакцине. Потому что цена вакцины достаточно, ну, невысокая, на мой взгляд. То есть в прошлом году, по-моему, мы забирали ее из аптеки по 150 гривен, кажется, за дозу, если я не ошибаюсь, либо по 130.
Одной дозы достаточно?
Если это взрослый человек, то да. Дети до 9 лет, которые ранее никогда не были вакцинированы и не болели гриппом, должны получить 2 дозы с интервалом в 28 дней. Об этом, кстати, тоже почему-то все всегда забывают.
Когда стоит прививаться? Опять же, этот вопрос задают каждый год, и вот опять. Уже сейчас.
Уже. Но опять-таки хочу вернуться к тому, что не договорила про доступность, потому что очень часто бывает история такая даже у наших коллег. Предположим, человек купил вакцину в аптеке. Предположим, он даже сохранил чек и даже был там с сумкой-холодильником. То есть все нормально, он ее положил в сумку-холодильник и с чеком пришел. Ему очень трудно договориться где-то в госсети, чтобы ему ввели эту вакцину. И многие наши коллеги делают это просто дома сами себе и своим родственникам и по кабинетам, чтобы просто ни с кем не объясняться на эту тему. Если человек идет в частную клинику, то обратите внимание на то, что он оплачивает не только вакцину, но очень часто частая клиника просит оплатить консультацию врача, ну и там все остальное за услугу. И эта сумма может быть ой какой разной. То есть это может начинаться от 200 гривен. Например, за саму вакцину у нас есть одна клиника в Киеве, которая не берет за консультацию врача деньги в этой ситуации. Они очень активно промоутируют вакцинацию. Но это может заканчиваться и 600, и 800 гривен, и 1000 гривен даже, если по
это
городу Киева.
И вакцина, да, это all-inclusive.
Это со всей наценкой, да, частной клиники, которая, естественно, платит за аренду, ну и так далее, там у нее всякие расходы. То есть цена может быть как очень доступной, так и совершенно недоступной в этом плане. То есть есть проблемы с доступом как финансовым, так и логистическим к этой вакцине. А на ваш вопрос, когда, уже.
Екатерина, а насколько, в общем-то, мы самостоятельно можем провакцинировать, ну, например, своих детей или своих родителей и близких? То есть насколько нужно и что нужно знать для того, чтобы вакцинироваться? Потому что, вот мы, опять-таки, вы говорите, цена вопроса 150 гривен за вакцину в аптеке и 1000 гривен или 600 гривен за то, чтобы тебя укололи и о чем-то с тобой поговорили. Ну, на мой взгляд, в общем, как-то это... Жестоко даже, пожалуй.
Жестковато. Например, для примера, есть возможность в Соединенных Штатах провакцинироваться в аэропорту, в супермаркете Walmart, да, то есть очень сильно облегчен доступ. Во Франции вы можете провакцинироваться в аптеке. То есть все сделано для того, чтобы вам было это проще. Вы куда-то бежите, там, на работу, например, раз забежали, укололся и забылся, да, и побежал,
пошел дальше,
и
да.
пошел дальше. У нас это сложно, поэтому из практических таких советов, во-первых, выясните, что ваш доктор об этом думает. Если ваш доктор как-то плохо отзывается о вакцине от гриппа, мой совет — поменяйте доктора, потому что для меня это такой индикативный показатель. Тут я упомянула мудрое слово «индикативный». Но то есть это явно показывает, что что-то ваш доктор не все понимает и не про все, и, по-моему, пора искать другого. Но если доктор...
Это вообще типичная, извините, профессиональная паранойя, вот не доверять вакцинам. Ну,
да.
То есть мы...
Но, по крайней
да.
мере, на уровне таких обсуждений уличных и кулуарных, это мысль,
не,
которая
я
часто
я говорю, знаешь, именно о врачах. То есть это профессиональная, на самом деле, паранойя. Да, это мы не говорим о тебе, обо мне.
Но, с другой стороны, есть педиатры, которые не все детские прививки рекомендуют делать
это
обязательно.
Она же,
да,
это она же профессиональная паранойя вакцинации.
Это та же история. Ни для кого не секрет, что она порождается во многих вузах, к большому сожалению. И об этом открыто говорят врачи, это обсуждают. Например, можно посмотреть очень интересную такая ветка обсуждений, есть даже у меня на странице, которая связана с прививками вообще, и там мыдычная громада в комментах сама жалуется. Вот это было просто на этой неделе огромное обсуждение. Где все жалуются на то, что это преподается исходно не так, и потом нужно переучивать. То есть, скажем так, то, как это преподается, полностью не соответствует политике самого государства в этом вопросе.
Екатерина, а в рамках какого курса, в общем, на медицинских факультетах страны вообще говорят о вакцинировании?
На разных, на педиатрии, на инфекциях говорят, ну, должны бы говорить, да? Но просто приведу пример, насколько все это отличается. Например, одна из целей и рекомендаций ВОЗ – это крайнее поднятие охвата от гриппа среди беременных женщин. И по последним исследованиям, я вчера что-то читала такое интересное, в Нью-Йорке было проведено исследование, что беременные женщины госпитализируются из-за гриппа в 7,5 раз чаще, чем остальные, да, группы. И понятно, что они умирают чаще. То есть это очень высокая группа риска. И люди обсуждают, если залезть на всякие сайты ВОЗа, CDC американского, там, и CDC, и вообще страновые сайты, то все обсуждают, как бы еще приподнять охват среди беременных. Да, у кого-то 50, они недовольны, у кого-то там, я не знаю, 30 и так далее. У нас крайне редко можно найти такого акушер-гинеколога, который понимает, что этой женщине нужно сделать эту прививку. Никто не хочет ее ей делать. И у меня буквально есть там в некоторых регионах, я знаю имена врачей, которые да, сделают, если это мои пациенты. Например.
Ну, у нас же на самом деле очень часто такой подход, вообще не пей лекарства. Ты беременная, в общем-то, это тебя само должно каким-то образом поддерживать, беречь и смотри, не пей лекарства, потому что это обязательно будет плохо и тебе, и ребенку. Очень часто это слышишь.
Но есть ситуации, когда женщина все равно должна себя защищать. Грипп одна из них, потому что у беременной женщины наступают некоторые изменения в иммунитете, и она от гриппа может очень легко погибнуть, и, соответственно, может погибнуть ребенок и так далее, и так далее. Такие истории бывают, они бывают каждый год. И поэтому, в общем-то, сейчас вот тренд, в который идет весь мир, это повышение охватов. У нас даже вообще, ну, пока что говорить об этом невозможно. Но если вы беременная женщина, ищите возможность провакцинироваться от гриппа. Делать это можно на любом сроке беременности. Это не запрещено законодательством Украины, разрешено нашим законодательством. Ищите такую возможность, ищите врача, который на это пойдет. Если вы живете в Киеве, пожалуйста, напишите, там, не знаю, мне в Фейсбуке, я вам найду, как это сделать во Львове, в Киеве, в Одессе, в Ивано-Франковске. Я могу найти вам просто,
куда
пойти.
А можно, допустим, с вакциной прийти к своему врачу-гинекологу или акушеру, который там,
нет,
допустим, тебя
ведет? Нет, он не будет этого делать. Нет. То есть нужно найти другую возможность, как это сделать.
Какие еще популярные мифы, наверное, стоит упомянуть? Вот один мы уже развенчали, по крайней мере, описали, да, альтернативу мифу о том, что беременным не стоит вакцинироваться от гриппа. Какие еще популярные есть идеи о том, почему нет и кому нет?
Да какие угодно, начиная с того, что она не будет эффективна, у нее
будет
низкая
эффективна?
Эффективность.
Вот давайте,
безусловно,
развенчаем.
И чем более своевременно это делается, тем меньше шансов, что... То есть на выработку иммунитета нужно 2 недели. 2, там, 3, да, даже за первую неделю уже вырабатывается кое-какой иммунитет. Поэтому чем раньше человек это делает, тем меньше шансов, что он за это время столкнется с вирусом гриппа. Даже если, например, он все равно заболевает гриппом после прививки, то он его перенесет легче, чем если бы он был не привит. Меньше шансов на госпитализацию. То есть, безусловно, это эффективно и давным-давно всеми доказано, и поэтому во многих странах она входит в календарь для детей, то есть за счет государства, и в календарь для всех людей старше 65, плюс для беременных, плюс для людей с повышенным весом и плюс для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесший инфаркт, например, прединфарктные какие-то состояния для онкобольных, для ВИЧ-инфицированных. То есть для них, для всех она покрывается страховыми, покрывается государством в основном во многих странах. Но кроме вакцинации, вторым, кстати, после вакцинации способом не заболеть гриппом, это, как ни странно это звучит, это мыть руки. Потому что когда все чихают, кашляют, ковыряются в носу, потом все это остается у вас на телефонах, айпадах, столах, офисных столах и так далее, и так далее. И таким образом вы прикасаетесь к этому, потом потерли глазки, опять поковырялись в носу, и, естественно, вы как бы заражаетесь таким способом.
Мыть руки и не прикасаться к лицу.
Мыть руки, если руки не мытые, то не прикасаться к лицу, не ковыряться в глазах там, и так далее, и так далее.
Там спрей может быть панацеей? Панацеи... Не всегда доступна на самом деле.
Санитайзер,
панацеи,
да?
Нет, но если воды нет, то, конечно, спрей помогает, ну, безусловно, тоже. Более
влажные
частая
салфетки.
Влажная уборка. Салфетки, ну, можно, если ничего другого нет. Ну, то есть более частая влажная уборка. И, конечно, одно правило, которое стоило бы всем работодателям ввести, это захвори в сыды в дома. Наш плакат, который мы сделали давным-давно.
Я при этом заползаю под стол на этих словах, потому что я очень редко это
от
делаю.
От стыда?
Да, конечно, от стыда.
Но я думаю, это очень распространенная офисная история, особенно, наверное, для редакции, потому что новости не останавливаются, эфиры идут, и в целом есть, может быть, некое такое...
Если грипп можно остановить антивирусным препаратом, то новости никак не остановить.
Да, но есть некое, не знаю, такое геройство, да, с точки зрения общественного мнения о том, что это просто простуда, да, я буду продолжать
мне
ходить
кажется,
на работу.
Мне кажется, что это такое, как бы, очень серьезное покушение на жизнь и здоровье других людей.
Это правда.
Вот, и на я бы этого точно не делала, и особенно если вы доктор или медсестра, не делайте этого ни в коем случае, потому что для ваших пациентов это может закончиться крайне плачевно, или если вокруг вас есть беременные женщины, для них это может закончиться плачевно. Есть даже такая стратегия, например, если вернуться к детям, которые очень страдают от гриппа, есть то, что называется стратегия кокона, когда всех вокруг них вакцинируют, например, если ребенок до 6 месяцев, его от гриппа не вакцинируют до 6 месяцев от гриппа. И поэтому всегда следят за тем, чтобы все, то, что называется английским словом caregivers, то есть все, которые о нем заботятся, бабушки,
носители,
дедушки, няни,
да,
то есть которые вокруг него там постоянно тусят, они должны быть все провакцинированы от гриппа для того, чтобы его защитить. То же самое, например, персонал отделения реанимации, персонал неонатологии, интенсивной терапии, онкоотделений, все они должны быть провакцинированы не только, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы защитить своих пациентов от своих подвигов.
Но судя по цифре, которую вы привели, 150 тысяч вакцин, наверное, нам особенно рассчитывать на то, что медицинский персонал вакцинируется, не стоит, да?
Учитывая то, что он не весь готов сам вакцинировать людей от гриппа.
Но я считаю, что об этом нужно все время говорить. Я считаю, что про эти цифры очень важно говорить, потому что, чтобы люди понимали, ну, есть у них выбор или нет. И чем больше будет рост этой потребности, мне кажется, тем больше будут заинтересованы в том, чтобы больше ввозить. Это же не то, что есть дефицит на глобальном рынке, например, и нам нечего ввозить. Нам столько ввозят, потому что мы больше не потребляем. То есть если спрос будет расти, то, ну, как бы, естественно, что нам будет привозить их больше.
С нами Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ, врач. Екатерина, есть ли категории людей, которым вот противопоказана вакцинация? Если есть, то кто эти люди?
Практически нет, потому что если мы говорим про инактивированные вакцины от гриппа, то их, в общем-то, можно всем. Есть крайне редкие ситуации. Например, у человека аллергия на яичный белок, а вакцина, например, была произведена там где-то там, в ней есть следы яичного белка. Тогда у человека есть риск возникновения анафилактического шока.
То есть это аллергические реакции, да?
Да.
Нужно смотреть на это.
Ну, там есть крайне редкие заболевания, в отношении которых там считают, что может быть и не делать, а может быть и делать, но это там супер-супер редкие вещи. То есть в общем и целом, чего мы ожидаем от этой вакцины? У вас может болеть плечо, поэтому я всегда советую правшам делать в левую руку, левшам делать в правую руку, чтобы, ну, практически, да, то есть человек много пишет на работе, как врачи, например. И может быть боль, покраснение вместе инъекции, может быть такое общее ощущение легкого недомогания в течение пары дней после введения вакцины, то есть такая как бы реакция организма на антиген.
Не стоит ничего принимать, там, допустим, противомышечные боли или что-то.
Если вам дискомфортно, вы можете выпить какой-нибудь, например, парацетамол или нурофен, но там обычно до такого выраженного дискомфорта не доходит. Но если действительно недомогание, либо человек плохо переносит эту симптоматику, либо что-то, то он может выпить, но это редко бывает нужно. В основном она переносится совершенно незаметно. И то, что еще очень важно, то, что делают те доктора, которых обучали мы, и то, что делают профессиональные, хорошо разбирающиеся доктора, когда вы идете получать свою вакцину от гриппа, вы уже, чтобы два раза не вставать, получите другую вакцину, которая вам положена как взрослым. Например, вы можете рассмотреть вопрос, вакцинированы ли вы против гепатита Б, и тогда вам в одну ручку сделают одно, в другую ручку сделают другое. Вакцинированы ли вы по календарю о дифтерии столбняка? Все знают, что сейчас столбняк есть, и случай столбняка есть. То есть, чтобы два раза не вставать, вы пойдите, получите сразу все, что вам надо. Пневмокок, например. Ну, кому что надо,
насколько
уже,
эти вакцины выбивают из рабочего ритма? Стоит ли после них, не знаю, полежать, побыть дома?
Нет.
Болит рука,
нет,
что-нибудь такое?
Нет, рука болит. Торт, например. Рука болит. У меня почему-то все взрослые всегда спрашивают, можно ли выпить. После того, как это.
Вот что болит. Понимаешь, кто торт, а кто...
Ну, у меня вот все мои пациенты взрослые...
Можно.
Ну, я всегда разрешаю. Да, я
вместо парацетамола, в принципе, можно
выпить. Я считаю, что надо, да, сразу это провакцинировался и отпраздновал.
И отметить, да?
Да, и отметить.
А сколько стоит ждать, если, например, была простуда, или же, например, человек уже переболел ОРВИ?
Сейчас тоже очень многие страдают вирусом.
Наша редакция по кругу.
Блестящий вопрос. Вы страшно удивитесь, но во всех странах богатых, и, как мы любим их называть, цивилизованных, никакой РВИ противопоказанием к вакцинации не является.
То есть заболел — вакцинируйся.
не является противопоказанием. У нас есть вот это странное поверье о том, что если у него красное горло, надо там что-то такое ждать. Нет, только серьезное заболевание с высокой температурой мы не будем вакцинировать, но не потому, что это опасно для пациента, а потому что мы не хотим, чтобы иммунитет...
Но это лишняя нагрузка.
Поэтому совсем по другой причине. Мы не хотим... Ну, как бы человек болеет, например, у него температура 39. Понятно, что у него иммунитет работает очень активно, и если совсем по-простецки сказать, то он эту вакцину, антиген из вакцины, убьет на подлете, она не сможет на него подействовать. То есть не вакцинируют только из-за конкурентного механизма, ну, чтобы
который
дать вакцине...
Запущен,
да, чтобы он, ну, как бы этот антиген вакцины не уничтожил этот вырабатывающийся иммунитет. Но у наших пациентов, конечно, в голове, что это опасно.
Откуда это берется, эта мифология?
Например, фраза про антигенную нагрузку, это какая-то очень советская штука из 70-х, которая все продолжает ползать по учебникам, даже у ВОЗа есть специальная такая position paper, что нету такого понятия, как антигенная нагрузка. Но многие профессора до сих пор продолжают это использовать и об этом говорить. И вот это ползает и ползает вот, по-моему, 70-х годов 20 века. Из учебника в учебник.
И на самом деле, то есть, вот если себе представить, что у человека сейчас температура, ну, какая-то блуждающая, 37,1, он может вакцинироваться против гриппа, если он чихает, сморкается, кашляет.
Да, но у нас в стране нет, потому что у нас почти, кроме нескольких врачей, все будут ужасно бояться это делать, а вообще может, конечно, это для него безопасно, и так делают у нас дипломаты, водят своих детей, например, и удивляются, когда им отказывают, почему это при соплях нельзя, они не понимают этого. У нас, у вас должна быть по закону нормальная температура, чтобы вас провакцинировали.
То есть, в принципе, до 37, да?
Да, то есть, в принципе, грамотный врач, если у вас температура нормальная, но при этом течет сопля, он вас все равно провакцинирует, и у нас тоже в стране. Но у нас таких грамотных становится все больше и больше, но они все равно не везде, даже географически присутствуют. А я чего попыталась вас перебить по поводу этой нагрузки, я очень люблю этот пример. То есть, например, в вашей редакции сейчас, где вы все в соплях тут сидите...
Сейчас не надо
присутствующие
так
здесь
обобщать?
Нет, но по очереди все болеют.
Ну, не будем обобщать, но у вас как это, циркулирующий этот самый вирус бродит между вами.
У нас нет влажной уборки, минимум. И, как ты видишь, окон тоже нету, и у нас проблематично с этим.
Ужас какой. Так вот, у вас антигенная нагрузка намного сильнее, чем от вакцины, потому что каждый, кто чихнул соседу в лицо, выдал ему такую антигенную нагрузку, что просто вообще... И вам нет этой антигенной нагрузки ни холодно, ни жарко, как вы видите, потому что иммунная система построена так...
Да, то жарко, то холодно, Екатерина. Разные есть.
Да, кондиционер включим холоднее, выключим жарче. И чтобы завершить, очень, опять же, популярно, и каждый год об этом говорим, это тема лечения гриппа и профилактики гриппа. Стоит ли бежать в аптеку и покупать антивирусные препараты, все вот эти чаи, которые снижают симптомы, или таблетки, они есть в разных формах. Короче, бежать ли в аптеку или запастись, не знаю, водой, как советуют, лежать дома и много пить?
У нас новый менеджмент Минздрава теперь, который, насколько я надеюсь, будет очень сильно бороться за доказательную медицину. Так вот, в доказательной медицине против гриппа, именно препараты, которые действуют только на сам вирус гриппа, из того, что в Украине нам доступно, есть всего два. На Западе есть там чуть их больше, там они внутривенные уже какие-то там в американских протоколах есть. У нас есть всего их два. Это только Тамифлю, известный всем, и Риленза, да, это брендовые названия, или Осельтамивир и Зонамивир, это если говорить о названиях генерических. Все остальное – симптоматическая терапия. И никакие модные препараты, которые себя называют противовирусными, на самом деле никаких доказательств про их влияние на вирус гриппа просто не существует. Но они ужасно популярны. И психологически, к большому сожалению, и врачи не готовы от них отказываться, но и пациенты не готовы. То есть пациент ужасно
таблетку,
хочет,
да,
что-то в себя запихивать.
Ну, запихнуть, чтобы было легче, конечно.
Потому что легче от этого не будет. И тут единственное
и
правило...
Еще одно нужно
по поводу таблеток, правило такое, что не пейте аспирин, да, пейте либо парацетамол, либо ибупрофен, потому что аспирин не показан взрослому человеку там, в сезон гриппа по многим причинам. То есть вы можете пить жаропонижающий, вы можете там, промывать нос, если он у вас, там, вас беспокоит, вам хорошо бы много пить, лежать, отдыхать и так далее. То есть в основном это борьба с температурой и симптомами. Но ничего такого противовирусного никто не придумал, кроме препаратов, которые мы упомянули. И эти препараты очень важно своевременно начать принимать, особенно группам риска.
То есть это именно лечение?
Это именно лечение. Остальное это облегчение симптомов, однозначно.
Спасибо за эту беседу. Мы надеемся, что, по крайней мере, мы вдохновили некоторых людей задуматься над тем, есть ли вакцины против гриппа в их аптеках или в частных клиниках, и сделать свой выбор в пользу вакцинации. С нами была Екатерина Булавинова, доктор и эксперт ЮНИСЕФ.